akşamlar. İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Kanal Avrupa, Çay TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seyran TV, Çorum Kanal 19, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Ahir Zaman ve Yaratılış Gerçeği programımıza hoş geldiniz. Onur,
hoş bulduk.
Uğur ve Emir'le birlikteyiz. İnşallah güzel bir program Allah'ın izniyle yapacağız.
İnşallah.
İnşallah. Kandaki pıhtılaşma mekanizmasıyla başlayalım diyorum ben. Çünkü evrimciden hiç açıklayamadıkları indirgenemez...
Rasskaz o mekanizmi svörtüvemesi krovi organizmi çeloveka. Потому что вы знаете, что при малейшем повреждении кожного покрова у вас начинается кровотечение. По сути, если мы сталкиваемся с случаем кровотечения, то, по идее, этот процесс должен был бы быть смертельным для всего живого, потому что подобным образом вся кровь из организма могла бы вытекать из даже самой небольшой раны. Вы знаете, что в организме человека более 100 тысяч километров кровеносных сосудов, которые пронизывают наш организм, все наши органы. Причем эти кровеносные сосуды, капилляры проникают во все ткани организма. Практически весь наш организм питается кровью. И что происходит в организме, когда происходит некое повреждение кожного покрова, и кровь начинает вырываться наружу? Что происходит с кровью? Давайте посмотрим небольшую программу. Механизм свертывания крови начинает работать сразу же после того, как произошло повреждение кожного покрова, и кровь начинает вытекать из организма. Небольшая царапина, небольшая рана. Вызывает кровотечение, и кровь вырывается таким образом наружу. Однако, как только кровь начинает вырываться наружу, в организме включается механизм сворачивания крови. Таким образом, кровь сворачивается, образуется некое сгущение крови, и вытекание крови наружу прекращается. Для того, чтобы запустить в действие механизм свертываемости крови, необходима работа синтез 40 различных веществ. Часть этих веществ начинает вырабатываться в процессе свертывания, часть из них ускоряет этот процесс, а часть этих веществ завершает процесс свертываемости крови. Для того, чтобы остановить вытекание крови из организма, механизм свертывания крови должен включаться фактически одновременно с полученным ранением или с полученной царапиной. Первые меры, которые человек должен принять в случае получения того или иного ранения кожи, в случае, если перерезана артерия или вена, человек должен тотчас же закрыть эту рану. Для того, чтобы мы должны пережать эту вену ниже места кровотечения, для того, чтобы сжать поступление крови туда. И чем быстрее мы сжимаем, чем сильнее мы сжимаем вену, тем сильнее начинается спазм и задержка поступления крови. Таким образом, кровь кровь начинает сворачиваться и таким образом прекращает вытекание из организма. В случае, если в каком-либо органе нашего организма происходит кровотечение, первая помощь нашему организму оказывает одной из составляющих крови – тромбоциты. Протеин, белок, молекула белка, которая называется Вон Виллебранд, словно полицейский, который регулирует движение на оживленной магистрали, тотчас же прекращает движение тромбоцитов и концентрирует их в одном месте, собирает их в одном месте, для того, чтобы они создавали некое препятствие и создавали определенный сгусток, который бы закрывал порез, закрывал место, из которого кровь выливается наружу. Тем самым тромбоциты формируют некий тромб, они начинают выделять вещество, именуемое тромбином, и создают определенный тромб, который закрывает выход из организма и не дает крови выливаться наружу. Если бы подобная система не существовала, если бы не существовало подобного белка или каких-то ферментов, которые необходимы для действия этого механизма, то это бы означало просто смерть человека, потому что кровь бы не сворачивалась и начинала вытекать постоянно и безостановочно. Вещество тромбин начинает производиться только в том месте, в котором имеется открытое повреждение кожного покрова и в том месте, где кровь вырывается наружу. Словом, тромбин оказывает первую помощь человеку, который столкнулся с кровотечением. Это своего рода химическая фабрика, которая существует внутри самой крови. Кровь выступает в роли механизма, который спасает сам себя. Он начинает тотчас же активировать тот белок, который может спасти организм от излишнего кровотечения. Мало того, что этот белок должен начать производиться в том количестве, которое необходимо для того, чтобы то место, из которого происходит течение крови, но это вещество, кроме того, должно еще начать производиться одновременно с началом кровотечения, то есть не должно быть никакой задержки в выработке этого белка. Энзимы, как существо, входящие в состав нашей крови, словно разумные хирурги, разумные медики, принимают решение о том, в какой момент им нужно начать производить это вещество тромбин и в каком количестве. Если они начнут производить это вещество рано, то они не смогут получить нужную консистенцию этого тромбина и не смогут закрыть рану. Если же они начнут производить его слишком поздно, то тогда большое количество крови вытечет из организма, и мы потеряем достаточное количество крови. Ни один человек не знает, какое количество потери крови является смертельным для него, и что происходит в его организме в момент потери крови, и что он должен делать для того, чтобы остановить течение крови и вызвать ее свертываемость. Однако наша кровь, словно суперразумный механизм, исполняет эту функцию совершенным образом. Она тотчас знает, в какой момент ей нужно вступать в действие и начать производить белок тромбин, в каком количестве его производить и к какому месту его посылать, к какому месту организма его посылать в концентрированном виде. ни один ученый, ни один медик не сможет остановить течение вашей крови, если не будет этого если не будет этого механизма свертываемости крови. Никаким образом вы не сможете остановить кровь, если она не будет свертываться сама. Ведь порез может быть не только снаружи, но и внутри. Ведь кровотечение может начаться в любой момент и внутри вашего организма. И это очень опасно, потому что если снаружи еще каким-то образом медицина может воздействовать на кровотечение и закрывать место истечения крови, то внутри организма это никак невозможно, если не в организме человека не работает система свертываемости крови. Он просто не выживет, и ни один медик не сможет его вылечить в тот момент, потому что он просто потеряет очень много крови и погибнет. Это удивительное чудо Всевышнего, то, что этот белок находится в составе крови и существует в нем постоянно, однако активируется именно в тот момент, когда происходит ранение или порез, или же повреждение в целостности кровеносной системы. После того, как будет произведен в нужном количестве белок тромбин, этот белок начинает формировать тонкие нити, именуемые фибриногенами. Фибриногены исполняют очень важную функцию. Они создают определенную сетку на крови, которая проистекает, и тромбоциты зацепляются за эту сетку, формируя сгусток, формируя так называемую затычку на месте пресечения крови. Мы можем показать это схематически. Вы видите, что сетка, которая сформирована фибриногенами, является местом, за которое цепляются тромбины и концентрируются, не давая крови вырываться наружу. Если мы посмотрим на этот процесс схематически, то мы видим, как любой порез в кожном покрове и повреждение кровеносной системы вызывает истечение крови. Как только начинается пресечение крови, тотчас же включается механизм производства тромбина и нити фибриногена, которые формируют каркас вокруг места повреждения, с тем, чтобы молекулы тромбина могли формироваться вокруг него и затыкать таким образом место проистечения крови. Давайте продолжим. Одно из важнейших открытий, которое полностью сокрушила теорию эволюции, было открытие системы свертываемости крови. Один из выдающихся ученых-креационистов Майкл Бейхи, профессор биохимии университета Лейха, приводит такое сравнение. Утверждает, что механизм свертываемости крови и выработки белков, необходимость для ее сворачивания, могло возникнуть случайно, откровенная ересь и абсурд, потому что это можно сравнить с тем, что это можно сравнить с тем же утверждением, что целая статья, посвященная, к примеру, микробиологии в энциклопедии медицины, сама произвольно напишется и напечатается в книге без чего-либо участия. Это абсолютный нонсенс и бред. Подобный механизм показывает нам, насколько совершенно устроена все системы нашего организма. ни один белок в составе нашей крови не знает ничего о том, как ему нужно вести, он не имеет разумной деятельности. Все строение молекулы, каждая молекула сконцентрирована в ее ядре, в молекуле ДНК. В ДНК зашифрована информация также о том, какие белки, какие аминокислоты, ферменты должны находиться в составе клетки, какие функции они будут исполнять, а также в какой момент они должны активизироваться и начинать исполнять предписанные им функции. Толщина тех нитей фибриногена, толщина молекул тромбина, все это зашифровано в молекуле ДНК, а также скорость течения крови. Причем эта система действует во всех кровеносных сосудах, даже самых тончайших капиллярных, которые невидимы нашему глазу, эта система работает безукоризненно. ДНК также хранит информацию о том, с какой скоростью должна течь кровь, какой густоты она должна быть, какие белки она должна постоянно поддерживать в своем составе для того, чтобы обеспечивать здоровое функционирование кровеносной системы. Что говорят эволюционисты? Эволюционисты же говорят, что это всего лишь случай, что случайным образом молекулы ДНК сформировались и приняли решение о том, какие белки им производить. Мы лишь на современном этапе развития медицины и научно-технического прогресса можем изучать строение крови и анализировать, какие составляющие есть внутри нее. Однако эволюционисты утверждают, что подобный совершенный механизм, который и сейчас мы способны лишь изучать, но ни в коем случае не повторить, мы никогда не сможем повторить эту систему. Словом, что этот случайный механизм мог возникнуть самопроизвольно в результате некой псевдоэволюции. Здесь нет, в этом утверждении нет ничего научного. Это полный нонсенс и бред, потому что подобная система не может возникнуть случайно. Может ли она возникнуть случайно? Логически подумайте, есть ли возможность того, что подобная система возникнет случайно? Все имеет очень тонкое равновесие. Все во Вселенной, все в нашей атмосфере, все на нашей планете или же нашем организме, все подчинено строгой гармонии, строгому закону гармонии. И нарушение хотя бы одного из факторов этого равновесия приводит к нарушению всей системы. К примеру, мы знаем, что все в нашей жизни состоит из атомов разной плотности и разной консистенции. Однако мы знаем сейчас на современном этапе, что атомы состоят на 90% состоит из пустоты. И вот эти пустые атомы, по сути, составляют все вокруг нас, составляют наши тела, составляют наши органы, составляют дома, в которых мы живем. И ведь уже это не величайшее чудо Творца, когда мы сталкиваемся с подобным явлением. Мы не можем не восхищаться тем, насколько мудро и тонко устроен наш мир. В то, что атом на 90%, 99% состоит из пустоты, это также величайшее чудо. Мы знаем, что атом в своей структуре имеет совершенную систему. Нейтроны и протоны двигаются по четко установленным орбитам в рамках одной молекулы, в рамках одного атома. Или же, к примеру, наши органы. Ведь каждый орган нашего тела, по сути, имеет сейчас свои исследовательские, научно-исследовательские центры, медицинские центры. Вы знаете, что в медицине существует очень много отделений, специализаций, которые изучают конкретные органы и конкретные патологии развития тех или иных органов, словом. Любой орган нашего организма представляет собой совершенное творение Всевышнего, которое лишь приближает, которое мы можем лишь изучать и через изучение приближаться к нашему Творцу, ибо мы не властны ни над одним из наших органов и ни одним из наших организмов. Помним, что Аллах повелевает нам в Коране смене дня и ночи, в уделе, который Аллах ниспосылает с неба вам и оживляет им землю, которая была безжизненной. Воистину заключены знамения для тех, кто разумеет. Давайте посмотрим краткий фильм и потом продолжим нашу программу. Равновесие птиц, которое никогда не нарушается. Птицы украшают наше небо. Они могут летать на очень высоких расстояниях или же очень низко. Они могут летать быстро или медленно, могут махать крыльями или парить. Вы никогда не задумывались о том, как птицы сохраняют равновесие? Как птицы, сидящие на проводах или линии электропередач, могут сохранять равновесие, держась на постоянно качающихся проводах, к тому же испытывая серьезное давление ветра, который очень сильно дует на подобных высотах. Представим себе канатоходца, который ходит на тонком канате во время циркового представления. Он может совершать подобные акробатические этюды только благодаря уникальной системе равновесия, заложенной в наш организм. Тогда как птицы, они ведь не используют никаких вспомогательных приспособлений для того, чтобы сохранять равновесие, к примеру, сидя на линиях электропередач. Американский ученый профессор Райнхольд Неккер задается вопросом, каким образом эти птицы могут сидеть на столь тонких проводах и не терять равновесие, даже сталкиваясь с сильными порывами ветра. И исследования, которые он проводил в течение 4 лет, привели его к заключению. В организме птиц есть 2 органа, которые исполняют функцию поддержания равновесия. Один из них функционирует для поддержания равновесия птиц в состоянии полета, а второй орган начинает действовать тогда, когда птицы находятся в состоянии покоя и сидят на каких-то на тех или иных местах. Профессор Неккер так рассказывает о системе равновесия птиц. Одна половина мозга работает словно весы. Каким образом движется тело птицы, таким образом этот орган и уравновешивает другую сторону птицы. Деккер говорит, что птицы настолько хорошо владеют своими мышцами, что никоим образом вы не сможете сбить их равновесие. К тому же ученые наблюдали за птицами, у которых была нарушена система равновесия, и было установлено, что эти птицы вообще не приспособлены к жизни в природе, и они не могут сохранять равновесие даже при хождении по земле, а не говоря уже о полете. Аллах в одном из аятов Корана повелевает нам: «Уже не видите вы птиц, которые парят в небесах?» Ведь Аллах особо привлекает наше внимание к полету птиц, ведь полет птиц в небе – это сложнейший механизм, который мы смогли повторить, смогли сымитировать в самолетостроении только после изучения того, каким образом передвигаются птицы в небесах. Вы же знаете, что это открытие было сделано лишь в 20 веке. Человек со своим разумом, своим научно-техническим прогрессом смог достичь этого уровня развития лишь в 20 веке, тогда как птицы летали всегда и никогда не испытывали каких-либо трудностей с перелетом. Сейчас, к примеру, японцы изучают строение сов и пытаются создать летательный механизм, который бы летал так же бесшумно, как совы. Мы лишь имитируем то, что мы видим в природе, в окружающем мире. Мы не можем сотворить чего-то уникального, а лишь копируем то, что видим в природе и пытаемся повторить по мере наших возможностей. Каким образом подобные механизмы полета могут развиться у птиц эволюционным путем? Можно ли такое предположить, и насколько это действительно отвечает здравому смыслу? К тому же, вспомним также еще одну из распространенных ересей эволюционистов о том, что птицы возникли из динозавров, которые бегали по земле и носились в стремлении поймать комаров. И бегая по земле за комарами, они наконец-то смогли добиться того, что у них выросли крылья, которых им так не доставало для того, чтобы охотиться за комарами. Или же пример с выходом морских обитателей на сушу. Якобы этот переход из морей на сушу произошел от того, что морские обитатели выработали в своих органах легкие, которые позволили им дышать и на земле также, и на суше также. И таким образом они сочли возможным покинуть моря и выйти наружу. Вы можете представить себе подобный сценарий? И каким бредом можно назвать подобный сценарий каждому здравомыслящему человеку? Может ли животное существовать с частично морской легочной системы, частично с земной легочной системы. Как вы себе это представляете? Или же эти органы у них возникли сразу и одномоментно, тогда какая же эволюция была? Ведь мы должны тогда признать, что животные, морские обитатели, которые перешли на сушу, были сотворены Всевышним в том виде, в котором они существуют, сразу и одномоментно, без какой-либо эволюционной системы развития. К тому же, говоря о переходных формах, эволюционисты пытаются говорить о тех формах жизни, которые уже исчезли, к примеру, о динозаврах, которые уже не существуют на Земле, потому что ясно, что они уже исчезли, и поэтому от них невозможно требовать каких-то переходных форм, и они используют эту лазейку для спекулятивных измышлений. Они никогда не говорят о существующих формах жизни, они говорят лишь о исчезнувших формах жизни, к примеру, о динозаврах или археоптериксах. Ведь представьте себе подобное объяснение о том, что птицы возникли из динозавров, которые носились по земле в стремлении попасть, в стремлении поймать комаров, и таким образом стали приобретать крылья. Большей глупости и большего бреда, наверное, придумать будет сложно. Это превосходит пределы человеческого разума. Вы же понимаете, что подобный механизм происхождения птиц от пресмыкающихся полностью невозможен, потому что для того, чтобы обитатели суши, передвигающиеся на четырех конечностях, смогли стать летающими, должна полностью измениться вся их скелетная система. К примеру, представьте себе крокодила, который покрыт толстой броней, которая также это является своего рода кожей, но это все равно броня, очень тяжелая и прочная броня. Тогда как птицы покрыты полностью перьями. Каким образом вы представляете себе эволюционную трансформацию кожного покрова крокодила, к примеру, до кожного покрова, кожного оперения птиц? Каким должен быть процесс так называемого эволюционирования, чтобы жесткая прочная броня превратилась в мягкий пух и перья? И кто может доказать, что подобный процесс существовал? Где останки промежуточных форм жизни, которые могут подтвердить этот так называемый эволюционный сценарий? Люди редко занимаются проблемами теории эволюции и не пытаются сами понять, насколько возможны те объяснения, которые приводят эволюционисты. Люди, как правило, априори принимают за истинное все то, что написано в книгах и все то, что транслируется посредством массовой информации. Однако это открытая демагогия, не имеющая никакого отношения к действительности. Если сейчас на Земле существует 350 миллионов окаменелых останков различных форм жизни, и среди них нет ни одного останка переходных форм жизни, то о чем это может говорить? Представьте себе, нет останка ни одной формы жизни, которая претерпела бы какие-либо эволюционные изменения. Представьте, мы Одноноктар предлагал 10 миллионов долларов тому, кто согласится принести хотя бы один окаменелый останок формы жизни, который демонстрирует переходность формы от одного к более сложному. Однако до сих пор ни один из эволюционистов, ни один из ученых не вызвался это сделать, потому что их просто нет, этих окаменелых останков нет. Ведь очень просто, это довольно большие деньги вам предлагали за это. Для этого нужно лишь провести некоторые раскопки, найти подобные останки и принести их. Я так думаю, что эволюционисты сейчас активно копают землю в надежде найти хоть какой-нибудь окаменелый останок промежуточной формы жизни, и причем они копают землю уже со времен Дарвина на протяжении уже почти более чем полутора веков, однако результата никакого. Тогда как мы в наших программах и в атласе происхождения жизни продемонстрировали десятки тысяч окаменелых останков, фотографии окаменелых останков, которые показывают полное отсутствие каких-либо эволюционных изменений. Вспомним также наш атлас происхождения жизни. Есть ли какой-либо иной труд подобный в мире, который бы рассказывал о научном крахе теории эволюции, который приводил бы сотни тысячи фотографий, рассказывающие о невозможности подобного процесса, и собрал бы десятки тысяч окаменелых останков для того, чтобы показать людям отсутствие каких-либо эволюционных изменений в этих формах жизни? К примеру, эволюционисты утверждают, что череп человека не был всегда таким симметричным, как он является сейчас, что были непропорциональные строения черепов, где органы лица находились в совершенно разных местах, однако человек якобы в силу удобства выбрал для себя срединное расположение органов черепа и таким образом принял решение о том, что именно таким образом следует формировать череп. Когда эволюционисты объясняют, каким образом люди достигли с их точки зрения идеальной формы развития, они говорят о том, что люди просто отбирали те расположения органов, которые отвечают их требованиям, и таким образом сохраняли их, сберегали и приумножали. Однако все мы прекрасно знаем, что этот процесс совершенно невозможен. Вероятность того, что череп человека сформируется самопроизвольно, следуя определенной программе, это откровенный нонсенс. Подобного не может быть априори, и бессмысленно подобные утверждения выдвигать против наших работ. Давайте продолжим еще. К примеру, вот я хотела бы показать череп льва, возраст которого составляет 80 миллионов лет, и современный его череп. Посмотрите, есть ли какое-либо изменение в строении черепа. Или же окаменелый череп лисы возрастом 1,8 миллионов лет, сохранившийся совершенно. И мы видим, что и череп лисицы, и череп современной особи очень близки, практически одинаково близки по форме. Эволюционисты же утверждают, что эти черепа не относятся к современным львам, что они якобы относятся к давно вымершим формам тигров. Однако я считаю, что мы должны рассказывать людям факты о том, каким образом искажается действительность, каким образом мы верим в то, что система, неизменная система на протяжении нескольких миллионов лет существует и поныне, и не претерпевает никаких серьезных потрясений. И если эволюционисты любят прибегать к фальсификациям с исчезнувшими формами жизни, то я могу им ответить, что эти останки также ничего не решают, потому что все равно эта форма жизни существовала. И мы не можем говорить о том, что она сама эволюционировала из чего-то, ибо она всегда существовала в первоначальном сотворенном виде и лишь плодилась и множилась от этой первоначальной современной формы. Я думаю, что, наверное, эволюционисты сейчас очень активно ведут раскопки для того, чтобы найти хоть какой-нибудь окаменелый останок. Дарвин еще в 1849 году, когда только выдвигал свою теорию, когда наука находилась на очень примитивной стадии развития, писал о том, что он не верит в эволюционное развитие форм жизни. И он еще тогда, 150 лет назад, знал, что нет ни одного ископаемого останка эволюционных форм жизни. Эволюционисты говорят о том, что вопрос о строении крыльев и о строении перьев птиц является той теорией, которая может сокрушить все их учение одномоментно. Должны существовать бесчисленное количество промежуточных форм. Но если бы эволюция существовала, то тогда наша Земля просто была исполнена окаменелыми останками промежуточных форм жизни. Как мы сейчас находим неизменные формы жизни, так мы должны были бы находить и промежуточные формы жизни, однако их нет. Вспомним также слова самого Дарвина, который говорил о том, почему мы не находим в слоях Земли большого количества окаменелых останков, которые могли бы подтвердить мою теорию. Эволюционисты утверждают, что существование тех или иных явлений природы не означает отказа от Дарвин говорил о том, что самым большим камнем в огород его теории будет то, что он сам признает, что что теория эволюции не существует. На Земле сейчас существуют миллиарды залежей окаменелых останков. И вы видите, что эволюционисты находят в Земле только неизменные формы жизни. Мы все их потом собираем, инвентаризуем и выставляем в нашем музее. Однако я могу сказать, что Я очень советую также нашим читателям непременно прочитать «Атлас происхождения жизни», а также, если позволят средства, то приобрести для нас эти окаменелые останки. Смотрите, эти окаменелые останки присутствуют во многих странах мира, и во всех национальных природных заповедниках тех стран, которые я перечислил, в Германии, Великобритании, во Франции и в Турции. Окаменелые останки носят вселенский характер. Это достояние всего человечества, а не только музей истории. Давайте я вам покажу вам один окаменелый остаток. Это знаменитый Соликант, Соликант. Посмотрите, это толщина слоя, в котором был найден этот окаменелый останок. И давайте послушаем вот информацию, которая была опубликована, которая была пущена на канале ТРТ-1 относительно этого окаменелого останкова. Первый окаменелый останок рыбы Соликанта, который сокрушил теорию эволюции, был найден в Индии. Эволюционисты утверждали, что эта форма жизни была промежуточной формой жизни при переходе морских обитателей в категорию земных обитателей. Однако рыба, которая считалась исчезнувшей и эволюционировавшей миллионы лет назад, была выловлена в 1947 году, а также окаменелый останок ее был найден не так давно, и этот окаменелый останок был датирован возрастом 400 миллионов лет, что показывало нам, что за 400 миллионов лет эта форма жизни никак не изменилась. Исследования показали, что эта форма жизни за 400 миллионов лет не потерпела ни одного изменения. Она сохранила полностью все функции и все системы, которые имеются у современных особей. Аквалангисты опускались на океаническое дно для того, чтобы проанализировать, каким образом ведет себя рыба, пущенная в естественную среду обитания. Эволюционисты говорят, к примеру, что Соликант был первой рыбой, которая перешла из воды на сушу. Почему так любят говорить эволюционисты? Потому что они думают, Ведь вы знаете, что в случае с Соликантом произошла вообще интересная ситуация, когда сначала был найден окаменелый останок Соликанта, и эволюционисты начали говорить о том, что вот он, этот Соликант, который является переходной формой от морских обитателей к земным обитателям. Однако окаменелый останок, найденный несколькими годами позднее, открыл людям знание о том, что Однонуктар в своих книгах очень комплексно и очень глубоко подошел к проблеме дарвинизма. и сокрушил все догматы учения дарвинистов, все те факты, которые дарвинисты внушают людям, пользуясь их недостаточным знанием биологии. И вы видите, что в нашей стране сегодня уже практически не осталось тех, кто веровал бы в теорию эволюции. Я не так давно был на конференции, которую проводил наш фонд, и в зале присутствовало довольно много молодых людей, около 800 студентов. И логика, которую Адна Ноктар демонстрирует в своих книгах, очень важна для людей, потому что она останавливает их и показывает им несостоятельность утверждений эволюционистов. К примеру, каким образом формируются эти окаменелые останки? Рыба умирает, находясь, и умирая, попадает на этот кусочек земли, который находится на океаническом дне. И позднее он, это тело этой рыбы покрывается песком, который не дает разлагаться, не дает быть сожранным другими обитателями морей. По мере того, как ил и пески припрессовывают умершее животное, умершую особь к камню, ее цвет и форма начинают приобретать несколько иные очертания. Окаменелые останки – это уникальный дар Всевышнего, который пробуждает нас к размышлениям о мироздании. Но мы знаем, к примеру, что на сегодняшний день те же палеонтологи открыли уже десятки миллионов окаменелых останков форм жизни, которые демонстрируют нам абсолютную ложь теории эволюции. И сейчас мы живем в то время, когда сокрушается эта теория, которая внушалась очень долго, и теория, которая, как мы надеемся, положит конец безбожию ересям в нашей стране. Все окаменелые останки хранятся в нашем фонде, они все имеют уникальную ценность, и удивительно, что и эволюционисты также непременно возвращаются к этой теме и начинают говорить о том, что не существовало никакого творения, произошло самопроизвольное поэтапное развитие форм жизни. Таких людей довольно много, однако то, что они утверждают, это совершенно нонсенс и ересь. Возьмем тот же глаз. Куда бы мы ни обратили свой взор, будь изучаем мы строение молекулы ДНК, или же строение атмосферы, или же строение всех законов Вселенной, во всем мы видим могущество Творца и его знамение. Сейчас мы прервемся на краткую паузу и продолжим. Мы продолжаем нашу программу, уважаемые слушатели. Я хотела бы рассказать еще о особом виде пауков. Вы знаете, что пауки придут паутину. Это их традиционное занятие и более прочной нити, которую производят пауки, еще не придумано человеком. Человек не смог сымитировать даже паутину, которую пауки плетут на Земле миллионы лет. Паук-прыгун, которым я хотела бы рассказать, обладает уникальной системой охоты. Он обладает уникальной системой, которая заключается в том, что он подвязывает себя с производимой самим нитью паутины к какой-либо ветке или какому-либо месту. И как только он видит какое-то летящее насекомое, он тотчас же прыгает на него и хватает его. И благодаря той нити, к которой он привязал себя к ветке, он не падает, а удерживается в воздухе. И затем он оборачивает паутиной свою жертву и возвращается в свое логово. Ведь это уникальная система. Ведь посмотрите, для того, чтобы паук смог подобным образом охотится насекомое, он должен уметь рассчитывать скорость своего прыжка и скорость полета насекомого, который он хочет поймать. Ведь это довольно сложный математический расчет. Здесь не может быть никакой ошибки. Для того, чтобы паук мог производить подобные расчеты, он должен обладать очень сложной системой строения глаз и также расчетным центром, который анализирует скорость полета насекомого и рассчитывает скорость полета паука, если он совершит прыжок для того, чтобы поймать это насекомое. И таким образом паук мог осуществить такую систему, когда он в полете, в прыжке может захватить насекомое, летающее с любой скоростью. Паук сможет приспособиться под ту скорость, с которой летит насекомое, и в любом случае поймать его. Глаза паука устроены таким образом, что он может совершать обзор в 300 градусов. Четыре пары глаз состоят из нескольких десятков линз, поставляющих ему информацию со всех сторон. Посмотрите, вот это глаза паука-прыгуна. Зрение паука-прыгуна устроено очень сложно. Еще раз повторюсь, что паук-прыгун может анализировать и сканировать окружающую атмосферу на 300 градусов вокруг себя. Но мало того, что он может видеть, он может еще и анализировать все, что видит на пространстве в 360 градусов. Представьте себе, что человек не сможет проанализировать такое количество информации за долю секунды, какое может проанализировать паук. Вы можете видеть только то, что видите прямо или же боковым зрением вокруг себя, тогда как паук анализирует все, что он видит в радиусе 360 градусов. Значит, в организме паука присутствует что-то или какой-то центр, который анализирует всю информацию, собирает ее и выводит некое, нек, некий математический расчет, некий анализ информации. Представьте себе, что это сам паук анализирует информацию, что эти четыре глаза передают, предположим, в зрительный центр мозга информацию, которую они собирают с окружающей их обстановки. И анализируют эту информацию. Человек, к примеру, в состоянии видеть максимум обзор в 120 градусов вокруг себя, тогда как пауки могут видеть обзор в 360 градусов и анализировать эту информацию, которая происходит вокруг них. Для того, чтобы проанализировать такое количество информации, пауку необходимо очень большое количество энергии. Ведь это же, если вы получаете слишком большой объем информации и слишком много видите вокруг себя, то у вас может начаться просто головокружение, потому что вы не в состоянии анализировать слишком большой объем информации. Тогда как пауки в состоянии это делать, и они делают это постоянно. Значит, по идее, паук должен был бы обладать очень мощным супермозгом, который превосходит по объему даже нас, человеческий мозг, ибо паук анализирует гораздо больше информации, гораздо быстрее, чем в состоянии это делать мы. Даже для человеческого мозга это очень сложная, практически неисполнимая миссия. Однако пауки совершают ее совершенно спокойно и не испытывают никакого неудобства. Естественно, что паук не мог сам бы сотворить подобные особенности и не смог бы их развить в своем организме. И очевидно, что это Аллах сотворил в их организме подобную систему. Аллах сотворяет этот вид насекомых с теми особенностями, которые Аллах повелел сотворить в их организме. И Аллах посредством этих особенностей демонстрирует нам свое могущество. Ведь мы познаем могущество Творца, познавая его творение, и так приближаемся к осознанию его величия и его мощи. Насколько я помню, как один американский палеонтолог, который очень долгое время провел в раскопках в различных областях Соединенных Штатов, говорит следующее о пауках. Он говорит о том, что формы жизни на определенном этапе в кембрийский слой появляются в слоях Земли одномоментно и уже в совершенных высокоразвитых формах. Нет никаких изъянов или недостатков в строении этих форм жизни, и они сохранились в прекрасной форме в окаменелых останках. Стефан Джей Голд также констатировал это. Он говорит, что мы не видим никаких изменений на протяжении 550 миллиардов лет. 550 миллионов лет мы видим, мы не видели никаких форм жизни. Однако кембрийский взрыв в кембрийском слое начинается вдруг появляется в слоях Земли десятки видов высокоразвитых форм жизни, не демонстрирующих никаких изъянов или никаких недостатков. Они сохранились в окаменелых останках превосходно и демонстрируют нам полную картину кембрийского этапа развития. И мы не видим никаких изменений. Мы никаких не видим никаких изменений с современными особями, современными предками этих форм жизни. К примеру, даже исчезнувшие останки, даже исчезнувшего вида динозавров находятся в земле в совершенной форме. Это жизнеспособные, совершенные и идеально сотворенные формы жизни. Нет. До этих форм жизни в слоях Земли не находится ни одного окаменелого останка промежуточных или непромежуточных форм жизни, которые демонстрировали бы нам какую-то изменность форм жизни. В Коране, в Суре Скот, Аллах повелевает нам: «Он тот, кто сотворил вас из глины, а затем назначил срок для вашей смерти». Он Аллах на небесах и на земле. Он знает то, что вы утаите, то, что вы совершаете открыто, и знаете то, что вы приобретаете. Мы можем познавать нашего Творца, только изучая Его творение, только видя Его могущество в Его творениях. Ведь только понимая, насколько нуждаемся мы в нашем Аллахе, насколько нуждаемся мы в Творце, мы можем испытывать подлинный страх и уважение к и любовь к нашему Всевышнему. Я хотела бы показать книгу «Чудо-паука», которая была издана в нашем издательстве, книгу Харуна Яхья «Одноногтара». И здесь рассказывается во всех особенностях пауков. Вы знаете, что пауки — это одно из насекомых, которое упоминается в Коране, и Аллах особо упоминает нам это насекомое в Коране. В этой книге подробно разбираются многие особенности и техники, тактики охоты пауков. У Одноногтара уже издано более 300 книг, которые переведены на 70 языков мира. Все книги Одноногтара доступны для бесплатного скачивания на нашем сайте harunyahya.ru и harunyahya.com. Вы можете скачивать все эти книги бесплатно. Кроме того, у нас есть уже более 500 интернет-сайтов, посвященных тем или иным темам, отраженным в книгах Харуна Яхья. Сегодня человек в любом уголке мира может получить доступ к этим книгам, доступ к этой информации. Эволюционисты очень долго внушали нам откровенную ложь и свои фальсифицированные останки, будь то останки человека Пилтауна, будь то останки человека Небраска, будь то фальшивые монтажи черепа обезьяны и челюсти человека, пытаясь нас уверить в том, что это якобы останки переходных форм. Они очень долгое время обманывали человечество и вводили в заблуждение относительно того, как возникла жизнь на Земле. Но сегодня мы уже понимаем, благодаря этим книгам, благодаря работам Харуна Яхья, мы понимаем, что самый большой вред человечеству нанесла теория эволюции, которая отдалила людей от веры, которая скрыла от них очевидные знамения Творца. И Вы знаете, что теория эволюции Дарвина стала основой и идеологическим учением для всех диктаторских, всех жестоких режимов, существовавших в 20-м столетии. Эта теория положила основу так называемым законам социал-дарвинизма, которая утверждала право на выживание лишь сильнейших, и о том, что в жизни всегда существует естественный отбор, который сохраняет и приумножает лишь те народы, которые побеждают в борьбе за выживание. Эта идеология была принята на вооружение империалистическими державами для того, чтобы завоевывать новые колонии, для того, чтобы завоевывать новые земли и подчинять их своим метрополиям. Эти системы использовались и во всех диктаторских безбожных системах 20-го столетия. Аднан Охтар был первым, кто доказал и показал миру несостоятельность теории эволюции, и показал мир, насколько были опасны подобные идеологические течения, к какому серьезному духовному урону они приводят государство. Ведь идеология основана на выживании сильнейшего, на пропаганде истребление слабых и немощных, обречена на поражение. Вместо прививания людям идей братства, нравственности, любви, сострадания, милосердия к ближнему, на протяжении более чем полутора веков людям прививались естественного отбора, принципы выживания сильнейшего. И мы веруем в то, что в последнее время, когда Аллах явит нам благословенного Махди, Он полностью уничтожит на земле все безбожные идеологические системы, приведет людей к истинной вере и установит господство мира и справедливости на земле, потому что человечество создано для мира, для справедливости и мирного существования. Критическим моментом также является необходимость сокрушить все эти идеологические безбожные системы, ведь все террористические и диктаторские режимы, существующие в современном мире, подпитываются идеологией социал-дарвинизма, и чем действеннее мы будем разъяснять людям несостоятельность подобных теорий, подобных идеологических систем, тем действеннее мы сможем ограничивать деятельность этих террористических группировок. Мы ведем прежде всего идейную, идеологическую борьбу для того, чтобы отдалить людей от этой идеологии, для того, чтобы лишить эти диктаторские и террористические режимы какой-либо подпитки со стороны населения, с тем, чтобы люди были просвещенными и понимали, какую опасность несет для человечества и для них идеи социал-дарвинизма. И Махди будет тем, который полностью сокрушит эти безбожные идеологические установки. Он вернет веру в сердца людей, он пробудит разум людей, к тому, чтобы они познавали сотворенный Всевышним мир, познавали его творение и через это приближались к истинной вере, к познанию своего Творца. И Махди будет тем, которым Аллах воплотит высшую благодать, высшую справедливость, мудрость и чистоту духа, так что всякий человек, который видит его, будет испытывать глубочайшее почтение и уважение к нему. И все, о чем он будет говорить, все будет вызывать воодушевление и восхищение людей. Идеи, которые он будет проповедовать, будут получать поддержку всех верующих людей. Вспомните, как в одной из своих программ Аднануктар объяснял причины происхождения кризиса, о том, что лишь человеческий эгоизм и отсутствие веры во Всевышнего стало причиной экономического кризиса, когда люди перестали тратить деньги, когда люди перестали расходовать на пути Всевышнего и стали сохранить деньги, не пуская их в оборот, что привело к отсутствию недостаточной ликвидности, к отсутствию каких-либо изменений в экономической жизни и в результате привело к экономическому кризису. Алту нам очень подробно рассказал о том, какой вред человечеству принесла теория эволюции на протяжении 150 лет. Я вот хотел бы показать вам еще краткий фильм о лошадях и о их особенностях, которые сотворены Аллахом так же, как украшение, как милость для человека. Лошади на протяжении всей истории человечества были самыми верными, самыми близкими помощниками человека. Они очень жертвенные и очень открыты к человеку. Они использовались и для перевозки грузов, и для перевозки воинов. Они служили человеку верой и правдой, перевозя и перенося грузы на тысячи километров. Но они сотворены с уникальной системой, которая позволяет им быть столь надежными и верными слугами человека. Лошади, в отличие от многих живых существ, не имеют копчиковой кости, что позволяет им делать больший размах копыт. Подобный механизм можно сравнить с механизмом гоночных машин. По мере увеличения скорости лошади расходуют меньше энергии и тем самым могут увеличивать скорость до очень больших показателей. Лошади наделены способностью быстро бегать и переносить, и они очень выносливы переносить большие грузы. Однако кто наделил лошадей подобными особенностями, кто подчинил их нашей пользе? Аллах сотворил нам лошадей для того, чтобы они приносили нам пользу, для того, чтобы служили нам и облегчали нашу жизнь. Аллах сотворил лошадей для человека. И Аллах сообщает нам в Коране. Аллах повелевает нам в Коране. Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу. Вы также употребляете его в пищу. Они украшают вас, когда вы пригоняете их обратно вечерами и выводите на пастбище по утрам. Они перевозят ваши грузы в края, достичь которых вы могли бы только ценой больших усилий. Воистину, Господь ваш сострадательный, милосердный. Он сотворил коней, мулов и ослов, чтобы вы ездили на них верхом и для украшения. Он творит также то, о чем вы не ведаете. Вот мы сейчас в программе говорим о невероятной красоте животного мира, о той симметрии, которая существует в мире животных и в мире человека. К тому же, вот действительно, тема симметрии — это еще один важнейший знамение Творца, величайшее чудо Творца, потому что мы видим, насколько симметрично устроены органы животных, и говорить о том, что подобные органы могут быть устроены симметрично по воле случая, совершенный нонсенс. К примеру, каждый человек смотрит на свое лицо, отражение своего лица в зеркале и видит совершенную гармонию. Все черты и все органы устроены совершенно симметричным образом, доставляя нам эстетическое удовольствие. Но не только лицо человека, а также все в животном мире сотворено и подчинено закону симметрии. Симметрия – одно из главнейших условий красоты и эстетики. Обладая симметрией и пропорциональностью лица, мы получаем красоту, и созерцание подобной красоты доставляет нам эстетическое удовольствие. Симметрия строения крыльев или строения перьев птицы также является нам величайшее чудо. Верхняя часть перьев более густая и плотная, нижняя часть крыльев более мягкая и короткая. Однако все в природе демонстрирует нам совершенную симметрию. Человек никогда не сможет сотворить подобной симметрии самостоятельно. Мы не можем копировать эту симметрию, можем лишь констатировать ее и восхищаться ей. Посмотрите на гармонию цветов, на симметрию цветов и органов в строении бабочек, в строении попугаев, насекомых, в строении облика людей. Можно ли говорить о том, что подобная симметрия является творением случая и возникла случайно, и возникает случайно каждый раз в облике человека или в облике животных? Ведь подобное утверждение очень далеко от разумности и не может считаться заключением здравомыслящего человека. Аллах повелевает нам в Коране. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Он не взял себе сына и ни с кем не делил власть. Он сотворил всякую вещь и придал ей соразмерную меру. Симметрия, которую мы видим в формах жизни, демонстрирует нам то, что все творения, все живые существа являются творениями одного Господа, одного Творца, и все они вышли из повеления единого Творца. Мы видим, что золотое сечение присутствует в строении всего живого, что окружает нас, в строении нашего тела, в строении наших внутренних и органов, в строении наших внешних органов или черт лица, или же в строении форм жизни других животных. Вспомню также, хотел бы рассказать о жуке-бомбардире, который демонстрирует нам удивительное чудо самозащиты. У нас есть небольшой видеофильм об этом насекомом, уникальном насекомом. Смотрите, это живое существо для того, чтобы отпугивать от себя врагов, использует уникальный химический состав. Он распыляет его на потенциального врага. Это кислота, очень ядовитая кислота. Обжигает орган другого животного, на которое оно попадает. И вот, к примеру, на этом фильме видно, что ворона, соприкоснувшись с этой кислотой, чувствует жжение и думает, что ее кто-то кусает за лапы, и она тотчас же покидает это место, отказываясь от какой-либо охоты и оставляя в покое жука-бомбардира. Посмотрите, это замедленная съемка увеличенного формата, которая показывает нам, как это химическое вещество, пероксидаз, выпрыскивается из организма этого жука. Причем это пероксидаз выстреливает из организма жука с температурой в 1000 градусов по Цельсию. И это вещество, находясь внутри организма насекомого, не причиняет ему никакого вреда. Вы представьте себе, что это насекомое вводит в составе себя вещество, температура которого составляет выше 1000 градусов, и при этом не испытывает никакого беспокойства, дискомфорта от этого. Они, это вещество производится в организме и складируется в определенных органах и поджидает удобного момента, когда им нужно быть выпроснутыми. Посмотрите, вот на этом схематическом рисунке показано, в каких органах находятся эти вещества. В организме этого насекомого существует два различных отсеха, в котором находятся два вещества – хидрокинон и иное химическое вещество, которые соединяются позднее в едином взрывном центре и производит их соединение, рождает вещество пероксидаз, которое и концентрируется в области, из которой это насекомое выпрыскивает это вещество на потенциального врага.
Thank you.
Причем эта область в его организме столь хорошо изолирована, что тысячеградусная температура пероксидоза не причиняет ему никакого вреда. В случае, если насекомое чувствует для себя потенциальную опасность, он в доли секунды приводит в действие механизм вспрыска и производства пероксидоза. Если не будет образовываться это вещество, пероксидоз, то вся эта система, пусть она даже будет регулярно работать и выпрыскиваться из организма, но она не будет причинять вреда потенциальным хищникам, и таким образом насекомый не сможет себя защищать. Кроме того, что необходимо существование механического приспособления для вспрыска, необходимо существование химического процесса, который бы поддерживал производство этого вещества и функционировал бы в организме безошибочно. Мы видим, что жук-бомбардир выступает в роли профессионального химика, и организм его изначально от рождения оснащен этими системами, этими химическими веществами и системой вспрыска, ведь он не развивает эти системы самопроизвольно в своем организме. Нет, Аллах сотворяет его уже с этими системами и сотворяет его молекулах ДНК информацию о том, каким образом он должен действовать и каким образом он будет защищать себя. Это инстинктивное знание, которое даровано ему Аллахом. Я хотел бы еще упомянуть о морских обитателях. К примеру, вы знаете, что на некоторых морских обитателях размножаются паразиты, бактерии или же грибки, которые доставляют им значительное беспокойство. Однако Аллах наделил эти живые существа, на которых развиваются подобные паразиты и бактерии, надежными помощниками. К примеру, коралловая рыба является надежным спутником черепах. Она собирает с черепах все эти бактерии, грибки, пожирает их и тем самым оказывает помощь и чистит черепах. И видите, что рыбы, они не пожирают этих своих чистильщиков, нет, они помогают им охотиться за, помогают им чистить их организм, не поедают их, наоборот, делают все для того, чтобы те могли спокойно очищать их тела от вредоносных бактерий. Но ведь здесь невозможно говорить о том, что рыбы имеют некой мозговой умственной деятельностью, что они могут анализировать, как им поступать и как им нужно чистить этих животных и что они должны поедать с их тел. К примеру, посмотрите, вот этот морской обитатель проникает прямо в рот акулы и чистит его изнутри, но при этом мурена не причиняет ему никакого вреда, она не пожирает его, нет, но наоборот держит пасть открытой для того, чтобы рыба могла почистить его изнутри, понимая, что если нет рыбы, то никто и больше ему не окажет такой услуги. Ведь это величайшее чудо Аллаха. Это симбиоз, который демонстрируют морские обитатели, также доказывает нам, что все обитатели морей также были сотворены единым Творцом, знавшим особенности и системы жизнедеятельности каждого из них и наделившего всех других морских обитателей знанием того, как нужно обращаться с другими морскими обитателями и как помогать им. В Коране Аллах повелевает нам, что нет ни одного живого существа, рызк, доля которого не была бы наделом у Аллаха. Аллах наделяет все живые существа всем необходимым для жизни. Ведь не может также произойти случайного совпадения каких-то морских обитателей. Они существуют всегда попарно, словно бы зная, что они сотворены друг для друга. И вот эта дружба, которая существует между различными морскими обитателями, очень значима и показывает нам, что Аллах создают определенные сообщества для того, чтобы они могли помогать друг другу даже в морях. Удивительно, что морские обитатели наделены особыми системами технологического слежения, к примеру, за другими обитателями морей. Они наделены системой определения направления. Они чувствуют магнитные излучения и могут по излучению Земли, и поэтому могут определять направление своего плавания. Черепахи, к примеру, обладают способностью воспринимать магнитное поле Земли и определять по этому чувству направление своего движения. Они могут, как профессиональные картографы, читать карту Земли и двигаться в том направлении, в котором им необходимо. К примеру, ученые проводили подобный эксперимент, когда помещали морских черепах в резервуары с водой для того, чтобы они определили магнитное излучение Земли в данном резервуаре и могли бы указать направление, в котором им необходимо двигаться. И в результате долгих исследований в различных местах показали, что черепахи, даже находясь в закрытых резервуарах, все равно могли чувствовать магнитный пояс Земли и двигаться в том направлении, в котором они могли бы выбраться к большой воде. И это было чудом, которое потрясло всех ученых. Или же есть еще один морской обитатель, саламандр, который также использует магнитную карту Земли. Однако его использование магнитной карты Земли несколько отлично.
Как
Он словно компьютер сохраняет в своей памяти магнитную карту всех тех мест, над которыми он проплывает. Он словно бы сканирует магнитную карту Земли в том месте, в котором он находится, сохраняет ее в своей памяти и в нужный момент вытаскивает из памяти те схемы, которые ему нужны для того, чтобы двигаться в нужном направлении. Очень интересная особенность, потому что это животное, этот морской обитатель может находить место расположения своего жилища в любом направлении, в любом месте, независимо от того, куда его не поместят. Хотел бы также рассказать вам о тюленях. Они погружались на морское дно в исследовательском подводной лодке, в исследовательском батискафе, и цель их эксперимента заключалась установить, смогут ли тюлени определить, от кого, с какого источника происходят колебания, вызванные мотором подводной лодки, ведь аналогичные колебания могут производить и рыбы. И была придумана специальная система, которая позволила тюленям слышать то, что происходит на глубине 40 метров в океане, и чувствовать те колебания, которые происходят в той воде. И что же было установлено в итоге эксперимента? И было установлено, что как только тюлени почувствовали в наушниках звуки, исходившие от мотора, они стали воспринимать их как движение рыбы, и они в течение нескольких секунд ныряли в воду и со скоростью 2 метра в секунду двигались по направлению к тому источнику звука, из которого оно исходило. И во всех экспериментах тюлени безошибочно находили место расположения подводной лодки и безошибочно подплывали к ней. Посмотрите, тюлени могут в течение 3 минут, находясь на суше, тюлени могут в течение 3 минут найти и приблизиться к тому объекту, который в океане двигается и издает определенные колебания. Это уникальная технология. Ни одно человеческое приспособление не сможет достичь такой скорости и четкости определения нахождения цели. Тюлени плавают в глубине океанов, однако для того, чтобы получать кислород, им нужно время от времени выходить на поверхность льда. И для этого им нужно оставлять поверхности в ледовом покрове. Они способны пробивать очень толстые слои льда, перегрызая их. У них очень мощные зубы, и они перегрызают ледовую корку и тем самым освобождают себе отверстия для того, чтобы получать воздух. В Если бы в подобной системе существовал хоть какой-то изъян, животное не могло бы вырываться наружу для того, чтобы вдохнуть свежего воздуха, и просто погибало бы в недрах воды. Однако Аллах сотворил в организме эту уникальную систему. Аллах повелевает нам в Коране, что в смене дня и ночи, в смене веяний ветров, в дождях, что Аллах не спосылает нам с неба, в строении земель и животных, для нас есть величайшие знамения, для тех, которые размышляют. Аллах в этом аяте упоминает о многих системах. И как итог всего того, о чем мы сегодня говорили, я хочу сказать, что все знания, о которых мы упоминали, приводят на заключение, что теория эволюции – это миф, это ложь, которая не имеет никакого научного обоснования. И эволюционисты своей многолетней пропагандой привели людей в состояние полного бездумия. Люди утратили всякий интерес к этому вопросу и не пытались даже размышлять, насколько правильно то, что эволюционисты рассказывают им и внушают им. И как только человек начинает анализировать информацию, как только человек начинает получать знания и анализировать эту информацию, они понимают, что теория эволюции – это абсолютный нонсенс, абсурд, который не имеет ничего общего с логикой, здравым смыслом. И мы в нашей программе сегодня лишь рассуждали вслух, рассуждали так же, как любой человек, который будет пытаться понять, насколько теория эволюции обоснована. И мы призываем всех наших зрителей также быть внимательными, изучать знамения Аллаха и размышлять о Его творениях, которых мы видим каждый день вокруг себя. Затем наша программа подошла к концу. Вы сможете смотреть нашу программу завтра в 23:00. Спасибо за внимание. И ждем вас завтра на нашей программе.